Дорогие друзья, алкоголь и наркотики, деньги и власть, сексуальные партнеры, азартные игры и пища часто становятся непреодолимой силой, требующей от человека полного повиновения. Как это происходит? Как люди попадают в сети разнообразных видов зависимостей? Какие из них наиболее опасны? Об этом мы будем говорить в специальном цикле передач. На волнах радио «Град Петров» проходит цикл встреч с психологом, основателем и руководителем школы независимости Валентиной Новиковой. Сегодня мы предлагаем четвертую передачу этого цикла. В наших предыдущих встречах мы говорили о ситуации с химической зависимостью в нашей стране, о тех факторах, которые способствуют распространению этого явления, о биологических, социальных и духовных аспектах человека, подпадающего под химическую зависимость. И сегодня мы вновь встречаемся с Валентиной Владимировной и продолжаем цикл наших бесед. Передача четвертая. Здравствуйте, Валентина Владимировна.
Добрый день.
Давайте продолжать наши разговоры.
Я бы хотела сейчас все-таки рассмотреть природу заболевания. И так мы говорили с вами, что оно био, что оно психо, оно социо, оно духовное. Ну, что мы сегодня успеем сказать о духовной таки все-таки компоненте? Она стоит в этом списке как бы последней, но да. Нам с вами понятно, что это не так, но бог с ним. Алкоголик и наркоман – это человек, который постоянно оскорбляет свою совесть обманом. Его поведение заставляет людей, конечно, чувствовать себя очень плохо, потому что большое количество инцестов, насилия, убийства, постоянная ложь. Потому что вот это самое отрицание, анозогнозия, которое мы с вами разбирали, состоит еще из других еще всяких ингредиентов. Например, вот все эти моменты, механизмы защиты, которые мы перечислили, они не что иное, как постоянная сделка с совестью. Постоянная. С целью разрешения себе употребить. Это вы меня довели, это у меня нет работы. Все вот это вот. Кто виноват в том, что я употребил сегодня что-то? Потому что это сделка с совестью бесконечная, постоянная. У кого-то она длится годами, у кого-то десятилетия. И это не даром, что это самая суицидальная болезнь. Она так обнуляет человека, что в конце концов он не хочет жить, теряет смысл жизни, потому что он живет в безобразии. А мы с вами знаем, что слово «безобразие» — это значит потеря образа. Вот, потому что постоянно совесть оскорблена, постоянно, постоянно, постоянно. Да? Он постоянно старается растворить эту совесть, но она не растворяется. Растворить сознание, но оно не растворяется. И он постоянно испытывает чувство стыда, вины и ненависти к себе. Это братья алкоголика и наркомана. Если кто-то думает, что это бесчувственные, бездушные, ничего подобного. И чем больше вины и стыда и ненависти к себе, тем больше желания захмелиться, чтобы не думать, не чувствовать и в анестезию какую-то уйти. Иногда это проявляется завистью к чужому благочестию. Кто, как не алкоголик-наркоман, это тот, кто может обесценивать. Подумаешь, смотри-ка ты, ай, попы, да сами-то, вот они в чужом глазу всегда видят, да, там соломинку разглядят. Ну, я вам говорила, что алкоголизм-наркомания – это не только употребление алкоголя и наркотиков, это значит, у нас очень много людей с алкогольным мышлением, когда в своем глазу бревна, а в чужом. Дело в том, что эти люди испытывают духовный голод с детства очень часто, потому что не получают любви. Они получают только, может быть, иногда и часто заботу. И многие у нас заботу принимают за любовь. Но забота – это только часть любви. Повторяю, если мама была дочерью алкоголика, это значит, что она не получила любви. Она априори ее получить не может. Вот. Поэтому что я могу передать своим детям? Я могу им передать только то, что я знал сам. Основную любовь, безусловную, повторяю, любовь ребенок получает от матери. И получает он ее в раннем совсем возрасте. Он ее получает от матери или не получает вообще. Если мать не может ему дать. Я, может, скажу для кого-то крамолу, алкоголика, наркомана, человек, который ищет любви. И я вообще более того скажу, что мы все ищем любви. Иногда совершенно дурацкими способами. Но правда в том, что мы ее ищем так или иначе. Иногда хотя бы просто привлечь к себе внимание. Мы об этом поговорим дальше поподробнее. Я хочу сказать, что у алкоголика и наркомана происходит некий распад личности. Такой распад личности – это тогда, когда иерархия истинных ценностей человека, ибо личность это состоит из ценностей, целей и верований, и установок, скажем так, да? Вот, и мы же знаем с вами и вечные, и непреложные ценности. Здоровье – ценность, ценность, любовь – ценность, достоинство, ибо мы по образу и подобию – ценность, ценность, самоценность рядом с достоинством – ценность, ценность, дружба, семья. Вот это все главные такие непреложные, вечные ценности. В чем духовная природа заболевания, что у химически зависимого человека, и не только у него, иерархия этих ценностей съезжает на нижние этажи, скажем так. Они, может быть, как-то отблеском остаются. «Я не люблю свою жену», скажет алкоголик и наркоман. «Да ладно, я люблю. Но если он будет очень нужно, он заберет у детей последние деньги или памперсы, потому что ему надо выпить или употребить что-то другое». Вот, потому что любовь – это не только ля-ля-ля. Любовь – это действие. Мы знаем, по делам их узнаете их. И это во всем. Слова, в общем, достаточно такая вещь. Знаете, еще мудрецы говорили, древние, мысль изреченная есть ложь, в принципе. Да? Поэтому дела. Вот. Вера, говорят, без дел мертва, и все остальное, дела, больше чем слова, показывают, что на самом деле есть. Вот. Поэтому у химически зависимого человека, у него съезжают эти ценности на нижние этажи, а на первое место, вот в чем ужас-то, выходят богоподобные отношения с плодами человеческой жизнедеятельности. Фактически поклонение плодам человеческой жизнедеятельности, а это всегда нарушение закона. Ибо богоподобные отношения могут только быть с тем, кто невидим, скажем так. Вот. Поэтому, когда мы с вами говорили в начале наших встреч о том, что зависимостей гораздо больше на самом деле, и официально известных на сегодня 200 видов зависимостей, так вот и на это место можно поставить много чего. В богоподобные отношения, когда я вступаю с чем-либо из плодов человеческой жизнедеятельности, то тогда я нарушаю закон, я всегда буду за это платить, и больно. А алкоголик и наркоман поклоняется веществу. Кстати сказать, в нашей классической литературе это давным-давно было описано, предположим, гения Александра Сергеевича Пушкина. «Над златом чахнет». Полностью и целиком. Зависимость от кого? От чего? От денег. Как молодой повеса на свидание. Гобсек, как он шел к своим сундукам, боже! Они его радовали, грели, они были все его. Вот как сейчас, я уже много лет работаю в таких терапевтических группах с родителями. И, значит, один из вопросов, который мы обсуждаем, и это домашнее задание – дать дефиницию понятия «вера» и написать, где фокус моей веры. Мы же знаем, что то у нас самые верующие люди – атеисты. Им и не надо доказательств. Вот нету его, и все, и все. Да, вот такая, ух, вера какая.
Крепкая позиция. Да,
крепкая очень позиция. Вот, да. Поэтому мы разбираем там все эти вопросы на наших групповых занятиях, вот, сформулировать, что такое вера, и попытаться выяснить, во что я верю, как в правду. Потому что задача выздоровления – это все-таки увидеть истинную систему верований и убеждений. Потому что на словах-то мы все верим понятно в кого. Но это неправда. И очень часто это неправда. Вот, а она сидит там, в подсознании, потому что на 91% у человека все сидит в подсознании. Человек только 9% осознает. А с детства заложенная система ценностей и убеждений, вот она, так по вере вашей и будет вам. Так это и объясняет, почему в моей жизни что-то так или так или так. Вот тогда файлы сходятся, когда я выхожу на свою настоящую систему ценностей. И вот она, значит, одна мама приходит, такая бледного вида, говорит: девочки, как мне тяжело, мне прям даже неудобно вам сегодня это говорить. Начинаем читать задание. Вот, она пришла на сегодняшний день к выводу, что она в богоподобных отношениях с телевизором. Она говорит: Валентина Владимировна, я вбегаю в квартиру, только скидываю пальто, первое, что я делаю, я включаю кнопку. А тут он у меня сломался. И я вам передать не могу. Наверное, то же самое испытывает наркоман при синдроме отмены. Моя жизнь стала пустой. И я поняла, что он меня греет, он меня лечит, он меня развлекает, он дает мне силы, он меняет мне настроение. То есть все, что она перечислила, фактически имеет отношение там, к алкоголю, наркотикам. То есть он дает мне ощущение благополучия, он дает мне ощущение сопричастности ко всему миру. Я в курсе всего, понимаете? И когда он сломался, она растерялась. У нее пустота в жизни образовалась, и то, что она испытала, это страх. Скорее чинить телевизор. Да?
И но это тоже очень распространенное, кстати, отношение с телевизором.
Поэтому именно, мы можем обсуждать с вами, осуждать наркоманов и алкоголиков. Давайте подумаем, а мы-то кто? Да? Мне плохо, может быть, на душе. Я могу другие какие-то способы, но я открываю холодильник и начинаю есть, 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 есть. Но когда я кушаю много, у меня в мозгу происходят биохимические процессы, напоминающие те процессы, которые происходят у алкоголика и наркомана. Я начинаю ощущать ощущение благополучия. И поэтому кто мне дает успокоение, силы, благополучие? Да? Холодильник и то, что в нем содержится. Поэтому если хорошенько покопаться, да, я верю, верю, да-да-да-да-да. Но правда в том, что с детства меня научили, чтоб копейка за душой всегда была. Да, и правда выясняется в том, что я верю, были бы деньги, а остальное получится. И это не стыдно, стыдно не искать себя истинного. Вот что стыдно-то, да? Не стыдно болеть, стыдно не выздоравливать, когда для этого сейчас есть очень много возможностей. И всем нам выздоравливать, а не найти двух мальчиков для битья, алкоголик и наркоман, и гоняться за ними. А мы-то кто? Зависимости полным-полно кругом, да? Только мы не видим, от чего ж мы. Поэтому вопрос, кого ты веришь? И где твоя истинная система ценностей и убеждений, которая закладывалась в тебя с раннего детства, помимо тебя, минуя тебя, прям бессознательное, да? Поэтому, конечно, у химически зависимого человека от этого духовного голода, от недополучения любви, он не получил любви, он не знает, что отдавать. И тут опять начинаются суррогатые подмены. Вот, поскольку он не умеет относиться с любовью к себе и к другим людям, он заменяет любовь эгоцентризмом, жалостью к себе, завистью, теряет смысл в жизни, в конце концов доходит до самоубийства, потому что суррогаты, они и есть суррогаты. Или ты здоровой пищей питаешь свою душу, дух, вот, и берешь энергию там, где ее по-настоящему дают. Или ты суррогатами питаешься, тогда, естественно, ты будешь испытывать чувство голода, как одному из оптинских старцев было дано видение истинного человека, внутреннего человека, и он плакал, потому что это было весьма страшное зрелище. Так он увидел младенца, скорченного, изголодавшегося, уже стареющего старичка, который так и не поднялся внутри человека и жадной ручкой хватал вот то, что ему дают. Да, вот эту всю суррогатную пищу, которую мы знаем сегодня, вот эти 200 видов зависимости, это 200 видов способов суррогатно напитать то, что суррогатами накормить невозможно, потому что какое-то время возможно. Потом душа все равно будет плакать, страдать, испытывать пустоту. Не заполняет пустоты, не заглушает голос совести и в конце концов кончается или самоубийством, или духовной смертью, или физической смертью. Вот. Ну, вот так, если вкратце говорить о всех компонентах этого заболевания. Мне бы хотелось поговорить о вопросе, который я считаю, ну, иногда просто мега важным. И иногда я слышу о том, что вот, Валентина Владимировна, ну вот как-то на это должна быть городская программа. Это нужно читать мамам, когда они ходят беременными. Они должны понимать, что за процессы начинаются и что их ожидает, потому что нас никто не учит быть родителями. Мы живем, как нас научили. И, как правило, мы повторяем своих родителей. Иногда горько за это платим. Вот. Например, мало кто из мам знает такие простые вещи, что ребенок очень послушен матери, уже в утробе матери. Один христианский писатель и философ сказал о том, что в момент зачатия появляется ощущение ценности своей жизни у ребенка. Вот. А я хочу сказать, что мой первый научный руководитель учреждала пренатальный институт в Санкт-Петербурге. И ее докторская была посвящена взаимосвязи мамы и плода. И доказано на сегодня, что первая мысль матери начинает влиять на плод. Он послушен, он любит своих родителей, еще когда он совсем никакой маленький. Первая мысль матери, ее настроение, когда она узнала, когда что она беременна, отношение папы с мамой, отношение папы к нему, который еще в чреве, все это влияет. И знаете, очень часто, когда я собираю первый анамнез о человеке, который будет лечиться, я сталкиваюсь с такими вещами, я это, может, неоднократно говорила, может, я повторяюсь, конечно, скорые роды, долгие роды, обвитие пуповины, родовые травмы. Он включается как бы, повторяю, я все это упрощаю и прочее, но такое создается впечатление, как будто включается послушание. Он не хочет рождаться, он убивать себя начинает. Включаются болезни какие-то, включается такое сопротивление жизни, включается готовность угодить родителям, которые не хотят его или избавлялись от него и прочее разное. В общем, когда начинаются все эти вот обвитие пуповины, родовые травмы, а потом аллергологи, неврологи, логопедические садики, уже понятно многое. Вот, поэтому мне бы хотелось нашим радиослушателям попытаться рассказать в надежде, что это будет интересно, о целях и задачах так называемой возрастной периодизации. Чтобы мы поняли, мы говорим благополучная семья, неблагополучная семья. И мало задумываемся над тем, так что, о каком благе идет разговор, что это такое благополучие. У нас уже каким-то непостижимым способом это свелось к тому, что деньги есть благополучные, денег нет неблагополучные. Во времена моего детства, если есть папа-мама, и если есть еще там ждановский шкаф, не знаю, кто помнит, с зеркалом посередине, а если еще швейная машинка есть, а если еще маму шубы, то это мега благополучная семья, да? И о чем тут говорить? Знаете, но выясняется, что понимание благополучения, оно несколько шире, чем просто хрустящие бумажки. Я с уважением отношусь к деньгам. Это всемирный эквивалент товаров и услуг, и, безусловно, нуждаются в том, они любят тех, кто их уважает. Это нормально. Да? Другой вопрос разобраться. Деньги господа или деньги слуги? Вот это важный вопрос. И в богоподобных отношениях то, о чем мы говорили. Да? Или это то, что инструмент для того, чтобы? Это две разницы. Так вот, благополучие и в чем оно? С точки зрения разговора о чем-то более высоком, я бы предоставила это право все-таки говорить более грамотным в этом отношении людям. Я все-таки практик, такой полевой игрок, психолог, поэтому мне бы хотелось рассмотреть это с психологической точки зрения, просто дать информацию о том, что обязаны сделать родители, не мудрствуя, лукаво, с точки зрения понимание развития ребенка, потому что получается так, что если у нас есть дачный участок, и наступает время, я думаю, сейчас многие зашевелились, потому что уже весна, вот, помидоры, огурцы, многие уже начинают думать, ящички доставать, земельку покупать, рассаду, посмотрят календарь огородника и садовода, значит, когда можно, когда нет, все сделают согласно науке. Если будет сильно солнце припекать, газеткой прикроют. Если нет, значит, будет стволик гнуться, подпорочки поставят, потому что понимают, что в какой период, когда подкормить, когда поддержать, когда подпорочки убрать, потому что ствол стоять не сможет. Наука, да? Вот, и здесь такая же. Просто это нужно знать. Потому что нас не учили, и мы не понимаем, что такие же задачи есть в каждом периоде жизни ребёныша, который родился. Есть четкая, совершенная обязанность родителей, и желательно их выполнить, что называется, себе дороже. Даже ради себя самих. Желательно это знать и это делать. Так вот, я хочу начать с трех таких простых и важных вещей. Развитие ребенка проходит через целую цепочку кризисов. Второе. На каждом этапе ребенок либо разрешает этот кризис или конфликт и обретает позитивное качество, либо терпит поражение. И третье, что жизнь — это результат комплекса выборов, я бы так сказала, которые человек делает на определенных стадиях развития. Вот знание и понимание этого конфликта, этих кризисов каждого периода возраста ребенка помогает родителям себе грамотно и правильно вести, понимая цели и задачи данного периода. Повторяю, или они сработают в плюс, и ребенок обретет позитивное качество, или это не сработает, и он приобретет негативные некие такие навыки и знания. И я предлагаю начать с эмбриона. И здесь особенно-то говорить и не о чем. Когда мы знаем, что внутриутробный период, мы с вами уже, так сказать, догадываемся, что есть три жизни человека, и многие специалисты убеждены, что от этого периода в утробе матери целиком и полностью зависит воплощенный, так сказать, человек. Его жизнь, точнее, не целиком и полностью, но очень во многом, потому что там начинает закладываться фундамент. Вот то, о чем я говорила, да, отношения мамы, отношения папы и прочее. Знаете, тогда там даже доказали, и для меня было удивительно. У меня первое высшее музыкальное, я пианистка и дирижер по первому своему высшему образованию. Я была поражена. Потому что Чайковский оказался не показан мамой в положении. Он оказался очень агрессивным. Вплоть до того, что вплоть до выкидыша может довести мамашу. И только мой любимый Моцарт и тут оказался гением всех времен и народов. Ну вот, потому что если
благотворно
мама
влияет. Да, да?
Представляете, благотворно влияет и развивает интеллект плода.
О, как хорошо.
Вообще гениальный. Но я сейчас не буду распространяться, что, конечно, маме желательно быть в храме, готовиться, смотреть на красивое, потому что она начинает быть глазами, сенсорами этого ребенка. Через нее он получает какие-то, знаете, ну, так скажем, флюиды, представления об этом мире и прочее разное. Ну уж там не буду говорить, что хорошо бы исповедаться, причащаться, готовиться, вот, смотреть на образ матушки, вот, и прочее. Поэтому, когда он эмбрион, он целиком и полностью зависит от мамы, и мамины задачи быть в благолепии, радоваться, веселиться и помнить о том, что когда говорят «понесла», значит, тебя Господь дотронулся. Потому что дети, они не наши. Мы иногда забываемся и думаем, что это наша собственность. И это глубочайшее заблуждение, на мой взгляд. Господь дал. Это Его дети. Мы все Его дети, мне так кажется. Когда захочет – даст, когда решит, что правильно забрать – заберет. Он нам просто доверил этих детей на время для того, чтобы мы выполнили свою задачу и сделали из человека человека. Не биологическое существо, которое будет много кушать, переваривать пищу и, так сказать, вот, удобрять поля и огороды. Не для того человек создан, чтобы съесть 25 тонн макарон и их переработать. Как-то не хочется верить, что для этого. И когда родители понимают меру своей ответственности, то тогда они знают, что человек, когда он человек, он священник. Не в том смысле, что он священником будет служить, а в том смысле, что он освящает все, к чему он притрагивается. Он как бы созидает, он как бы делает лучше. Он не боится авторства, он сотворец. Он сотворяет с Господом эту вселенную. Господь помогает нам, я верю в это. Потому что своим правом выбора мы можем выбрать или разрушать себя и других, или созидать себя и вокруг себя. Так вот, человек в высоком смысле слова, на мой взгляд, он священник, и не надо подвигов. Тут подмёл, там поддержал, здесь улыбнулся. Значит, следующий период жизни ребенка мы знаем — грудной период. Тело вроде как бы отделилось, но сохранилась полная зависимость от матери. И пока еще даже папа не очень важен, но папа все-таки важен. И здесь уже появляется первая задача. Когда человечек воплотился, он еще весь мамин такой. И это первая задача, ну, точнее, я уже о ней говорила, об этом конфликте, о задаче этих двух периодов, эмбриона и грудного. Тут или доверие, то есть, точнее, так скажем, доверие против недоверия миру и людям. От того, как реагировала мама, как реагировал папа, пока он был эмбрионом, да, вот, вот это уже начинает закладывать или безопасность, или высокую тревожность. Цель этих периодов — развитие чувства безопасности, чувства доверия к окружающему миру, к близким, развитие чувства любви, потому что у человека есть безопасность, то он, ему легче испытывать любовь. И близкие через свою любовь, заботу, неагрессивность и принятие вот и этой встречи, и этого человечка могут или сделать его уже, так сказать, тревожным, или развить в нем чувство безопасности. Да? Вот. У меня сейчас в квартире, я живу в такой шестикомнатной коммуналке большой, там разные люди. И девочка родила, молодая, слава богу, есть мама. И вдруг я услышала, как она кричит. Я понимаю, что она молодая, что она устает. И вдруг не то, что я увидела, как она выбегает с черной лестницы, курила. И мы встретились глазами, и она говорит: «Валентина Владимировна, только не говорите маме». Я говорю: «Милая моя, я не буду говорить твоей маме, потому что это твоя жизнь. Ты прости меня, — сказала я. — Я тебе скажу это один раз и больше не позволю себе никогда этого, потому что я понимаю, что ты уже мама, что это твой ребенок, и это не мое дело, это не моя жизнь. И я тебе скажу это один раз и не имею никакого права тебя судить, потому что это твой путь. Но, пожалуйста, не проси у меня покрывать тебя». От этого ребенка уже отказались, потому что папа, когда узнал, что она беременна, ушел. Он не хотел детей. Его уже предали взрослые. И сейчас он родит и думает, что он этого не чувствует, он уже это знает, что он отверженный. Вот сейчас одна ты у него есть. А какие игры ты играешь, милая моя? Ты боишься мамы, что она почувствует, что ты покурила? У тебя уже сынок, ты сама мама. Ты сейчас свое молоко ты кормишь грудью. Что ты делаешь? Ты сейчас этого уже отвергнутого ребенка хочешь никотином немножко отравить. Дорогая моя, я не вправе тебя судить, но, пожалуйста, меня не бери в наперсницу в этом вопросе. И мне больно, я хочу тебе сказать, когда я, проходя мимо твоей двери, слышу, как ты кричишь на него. Потому что он маленький, и ему страшно, и он привыкает, и у него болит живот, и вообще весь атмосферный столб давит на него. Он плавал-плавал, и ног-ка тебе на. Поэтому прости меня за то, что я тебе это говорю, и повторяю, больше никогда тебе этого говорить не буду, потому что не имею права. Твоя жизнь, да. Но вот сейчас мне, я ему соболезную, не тебе. И она говорит: простите, простите, я поняла, Валентиночка Владимировна, говорите мне, говорите мне, говорите. Вот, и потом уже ей притащила лекцию. Она говорит: нету лекций каких-нибудь почитать. Я говорю: лекции нужны, сделаем. Я всегда с тем, кто готов учиться. Это я тебе принесу. И слава богу, что вот такая девочка, которая услышала и поняла, да? Поэтому доверие, недоверие, и там, оно вот еще там в утробе и так далее. Раннее детство считается с года до трех. С года до трех — это человечек, у которого начинают проявляться самостоятельные желания, стремление к познанию, мы все это знаем, потребность в освоении навыков, знаете ли, вот, начинает развиваться воля. Вот в этом периоде жизни начинает развиваться воля. Ответственность лежит на матери, естественно, также, то есть на родителях, скажем так, но ребенок уже активно выражает свои потребности и требует их удовлетворения. Это нормально. Это не потому, что он вредный какой-нибудь такой, да? Требует их удовлетворения. Подавление инициативы и самостоятельности способствует развитию невроза. Если в этом периоде, знаете, есть такое у психологов знание, что если ребенок не доиграет в песочнице, не отработает задачи в песочнице, он доиграет в подростковом возрасте. Очень часто мы встречаемся с ситуацией, когда, ну да вроде был нормальный ребенок, 13 лет как взбесился. Не-не-не, все закономерно, это просто созрели ягодки неправильных прохождения вот этих кризисов и периодов. Да? И вот этот вот период у него появляется потребность этот мир осваивать, потребность узнавать, и тут из любого здорового ребенка можно сделать начинающего невротика. Да? Основной конфликт этого периода цели задач — это автономия, то есть самостоятельность, развитие этой самостоятельности против обиды, а против стыда и неуверенности. Или он будет вырастать уверенным и самостоятельным, или вот, и угадайте, как нужно вести себя родителям для того, чтобы выиграть и научить его нужным вещам. То есть цель — овладеть элементами самоконтроля у ребенка здесь, растет чувство или чувство доброжелательности, готовности к действию и гордости достижениями, или склонность к сомнению и стыду. Все, в общем, не так и сложно, если знать и уметь. Но если родитель знает и умеет, то ему не очень трудно будет подготовиться к этому периоду, не воспринимать, как я видела: «Господи, беда-то какая, теперь кругом лезет, да куда ж ты полез, да куда ж ты полез, вот сиди тут играй, да не лезь ты туда, вот оно. Не трогай, сейчас уколешься, не трогай, сейчас убьешься, не бери, не ходи, не бегай». Вот это хорошая дорога для того, чтобы начать воспитывать невротика из самого здорового ребенка. И тогда он проигрывает. В конечном итоге проиграет, конечно, семья, потому что невроз – дело серьезное.
Валентина Владимировна, спасибо вам большое за вашу беседу. До новых встреч. До свидания.
До свидания.
Итак, дорогие друзья, на волнах радио «Град Петров» вы слушали встречу с психологом, руководителем школы независимости Валентиной Новиковой. Передачу подготовила Людмила Зотова. Это была четвертая наша встреча. Слушайте продолжение.